эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больш подробязна. Политвязень Дмитрий Бондаренко хутчэй за ўсё знаходзіцца ў следчым изоляторы на вуліцы Валадарская ў Менску. Удзельнікі суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікаюць правесці наступную акцыю пратэсту ў сераду 27 ліпеня на цэнтральных рынках гарадоў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў эфіры «Свабоды», але спярша тэма пятнічных тэрактаў у Нарвегіі. Сёння ў Восла адбылося першае судовае паседжанне ў справе Андерса Брэйвіка, якога арыштавалі за забойства больш як 90 чалавек. Суддзя пастанавіў, што паседжанне мае быць закрытым, не даўшы тым самым Брэйвіку платформы, каб агучыць ягоныя праварадыкальныя антымусульманскія погляды. Брэйвік прызнаўся паліцыі, што менавіта ён учыніў выбух у Осла і масакру на выспе ў Тоя, дзе адбываўся летнік моладзі рабочай партыі, якая ўваходзіць ва ўрадавую кааліцыю. Паводле адваката, Брэйвік лічыць, што забойствы былі абгрунтаваныя. Цытата, ён сказаў, што лічыць свае дзеянні жахлівымі, але на ягоную думку яны былі неабходныя. Канец цытаты. Брэйвік заявіў, што дзейнічаў у адзіночку, але паліцыя правярае версіі аб ягоных сувязях з іншымі праварадыкальнымі экстрэмістамі і аб іх дачыненні да забойстваў. Теракты у Восла і ў Менскім метро маюць агульныя рысы і даюць падставы казаць пра новую пагрозу для грамадскай бяспекі з боку псіхічна неўраўнаважаных фанатыкаў адзіночак. Да такой высновы прыходзяць беларускія эксперты. Далей Алесь Дашчынскі.
Теракты у Осло і Менскім метро былі ўчыненыя найбольш верагодна тэрарыстамі-адзіночкамі. У абодвух выпадках выбуховыя прыстасаванні былі самаробныя. У выніку абодвух тэрактаў вялікая колькасць пацярпелых. Тэрарыст у Осло бесперашкодна пранёс выбухоўку да ўрадавага будынку. Месца тэракту гэтак жа сама прынёс выбухоўку на станцыю метро Кастышніцкая менскі тэрарыст. У тым і другім выпадку злачынцаў злавілі вельмі хутка. Генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб параўнуў норвежского террориста Андерса Брейвика с Менскими.
Мне кажется, что у того были такие политические мотивы, незадовольнение уладой, незадовольнение политикой и так далее. Ну а что было у тех, какие взорвали низкое метро, нам же никто ничего не кажет. Все они были незадоволены уладой, все они были незадоволены людьми. Почему они вот это робили? И это как заход их хворобы. Может, только после суда что-нибудь прояснится. Ёсць пагроза неўраўнаважаных адносна хворых людзей для насельніцтва. Яны атрымліваюць адукацыю, доступ да інтэрнэту. Яны могуць зрабіць выбуховае прыстасаванне і взарваць, як бачым, гэта не вельмі складана. Трэба неяк гэтых людзей выдзяляць, рабіць нейкія захады, каб папярэдзіць гэтыя вот магчымасці.
Пісьменнік і палітык генерал Мікалай Чэргенец таксама лічыць, што існуе пагроза бяспецы з боку псіхічна нераўнаважаных фанатыкаў адзін. Ночак. Маўляў, псіхалогія людзей у свеце змяняецца. Ён не выключае, што нарвежскага тэрарыста могуць прызнаць псіхічна хворым. Спадар Чэргенец лічыць, што людзей трэба заклікаць да нармальнай пільнасці. Ён бачыць падабенства ў абодвух тэрактах.
На першы погляд, да, ёсць што-то общае. З выключэннем, можа быць, матывов. Если тот заявил о том, что он, ну это еще надо проверять его мотивы, я имею в виду норвежские, чуть ли не воюет по политическим соображениям с обществом, то наш несколько в другом же плане, это больше смахивает на явленного хулиганства, может быть, с политическим подтекстом, который обязан следствие проверить. Просто он хотел сделать всем гадость. Вот он и сделал.
Мечислав Грыб означая, что подобные теракты отбылись в Украинах абсолютно розных, что до громадско-политичного ладу.
Норвегия сегодня одна из самых демократичных краин, где выконывается конституция, где соблюдаются права человека, где можно найти притулок усім покривженным. Беларусь это совсем противлеглая краина по своему державному политическому будованию. Але и там учиняются террористичные акты. В Норвегии как бы цим был незадоволены, что иностранцы, мусульмане оккупуют Норвегию. У нас могли быть иншие питания.
Что до менских террористов, то по воле господара Грыба покуль звесток недостатково. И калі гэтая інфармацыя будзе закрытай, не будзе абмяркоўвацца, то гэта можа прывесці да больш цяжкіх наступстваў.
Ужо невядома, хворыя яны, здаровыя яны, супроть кого они выступали, супроть улады, супроть народа. Те на угол они ненавидели человечество все. И это им доставляло некое задовольнение, когда они калечили и забивали людей. Мы ж ничего не ведаем. Некто, починая нечто выказывать, его в прокуратуру тянуть, попереживают вы по этому питанию, интервью не давайте, не разважайте. Вот наши подходы.
Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб. От выбуху у Минским метро 11 красавика 2011 года загинули 15 человек, каля 200 потерпели. Как поведомлялось двум громадянам, Беларуси выставили виноватчення с факту терроризму. Частка 3 артикулу 289 Криминального кодекса Беларуси. У Норвегии у вынику выбуху у Восла и стрелянины у молодевым лягере, поводле теперешних звесток, загинули 97 человек. Норвежский террорист Андерс Брейвик у своем манифесте у списе националистичных партий Усходней Европы назвал либерально-демократичную партию Беларуси. У интервью для нашего радио лидер либерально-демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич назвал Брейвиковы слова, цитую, заявою варьяцкого маньяка. Сергеем Гайдукевичем гутарил Виталь Цыганков.
В своем манифесте «Европейская декларация незалежности» Андерс Брейвик перелічвае тыя партии Украины Усходней Европы, которые он лічит националистичными. У Беларуси таким термином он позначил только одну структуру – либерально-демократичную партию Беларуси. Лидер ЛДПР Сергей Гайдукевич отреагировал на это наступным чином.
Я посмеялся. Ну, сумасшедший, ну, что я могу сказать. С таким же успехом мог сказать, что это либерально-демократическая партия Великобритании или Японии. Причем здесь это? Для меня это просто заявление сумасшедшего маньяка. Чего от него ждать?
Але ці ёсць некие положения у программе партии, ці в заявах ее представников, которые могли схилить норвежского террориста до такой высновы? Чому все ж Брейвик назвал ЛДПБ националистичной партией? А вось отказ Сергея Гайдукевича.
Ну не знаю, перепутал с БНР. Мы никогда к этому отношения не имели. Просто смеюсь. Где-то копался, где-то что-то перепутал. Разве я когда-нибудь призывал, когда-нибудь выступал против каких-то других национальностей или говорил что-то в плане националистов? Да нет же, такого у меня вообще никогда не было. Наоборот, в этом отношении я всегда говорил и заявлял, и в программе партии написано, что мы вообще понимаем понятие только гражданства. Есть гражданство, значит, это человек, какой бы он по национальности ни был. Какая разница? Если человек имеет гражданство, значит, это гражданин Республики Беларусь.
Что тычется того, какое место либерально-демократичная партия Беларуси занимает в политическом спектре, те можно назвать ее крайне правой партией. Дык Сергей Гайдукевич ухилился от такой классификации. На погляд Гайдукевича, его партия своим прикладом показывает, какой повинна быть конструктивная оппозиция.
Віталь Цыганкоў, Зменску.
Навіны свабоды.
Што стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі?
Вы хацелі свабоды выбару дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Политвязень Змитер Бондаренко худшее за все находится у следшем изоляторе МУС на улице Володарского у Менску. Про это агентству «Белапан» поведомила политикова жонка. Я связалась с адвокатом, и он съездил у СИЗА, где ему выписали ордер на сустречу с Змитром, сказала Вольга Бондаренко. Как поведомлялось ранее, у понеделок прикладно о 10-й године Змитра Бондаренко доставили у 5-ю клиничную больницу Менску, где 26 липеня ему умели сделать операцию. И снова цитую Вольгу Бондаренко. «Я пришла у прямого отделения, каля у входа стояли Димовы сябры. Увайшел человек у цивильном и сказал, что коли мы не хочем неприемностей, то повинны разыстися. Я была внутри, коли мне поведомили, что машина, у якой находился муж, отъехала». Конец цитаты. Поводле слов жонки политика, докторы уже практически оформили документы, але коли Бондаренко отвезли, то документы, цитую, поклали у стол. Певный час место знаходжения Змитра Бондаренко было неведомое. Вы слухаете радио «Свобода», и зараз слово нашим слухачам.
Андрей из города Пинска, вот я читаю на сайтах, в вашем сайте, и по радио слушаю о том, что снова милиция разгоняет в Минске акции протеста, и вот то, что там руководительницы милицейские вышли на площадь и просят журналистов не снимать их, как будто бы они бандиты, эти милиции. Но почему же эти молодчики там какие-то без формы, без удостоверений хватают? В основном девушек, женщин такого возраста, как говорится, в народе еще молокососы. Они, еще, как говорят, на них еще таких засранцы, молокососы. Вот они их хватают, тащат женщин, девушек в автобусы без номеров. И это в то же время стоит начальство, руководство, и все это наблюдает, и ничего никто не говорит. Я хотел бы сказать, чтобы организаторы акции перешли к другому способу выражения мнения. И, например, взяли с собой в руки все Конституции Республики Беларусь. И когда их будут арестовывать, то пускай эту Конституцию просто бросают под ноги на асфальт, в грязь. Так как эта Конституция у нас уже не работает, а все подчинено нашему диктатору. Вот пускай и валяются площади. Это будет, по-моему, новый интересный формат для организаторов акций «Революция в социальных сетях».
Вот слухаю и дивлюсь. Вязни, краты. Як быцем все дорослое насельництво за кратами. Это люди того возрасту, коли они повинны справлять веселье не в турме, а на воле и нарожать детей, об чем вельми турбуется наш президент. Это по-першее. А по-другое, треба керовникам проявить больше гуманности. Покутают не только те, кто у турме. У першую чергу покутают жены, дети и батьки. Вось, коли мать вуса плакала, я не могла перенести. Слезы у меня были на вачах. Я вспомнила, как в далеком 52-м годе мы так само плакали, бо было все так, и КГБ, и батьку судили, и так и дали срок 25 годов, и у Сибир. Был он удельником Минского подполья, а потом концлагерь у Немеччины разом с матью. Мать у Франции, а батька у Германии. Але мы, наша семья не сдавалась. И мы ездили в Москву, у президиум Верховного Совета. И выник был. Прислали на пересуд. Початку 7 годов, а потом реабилитация. Мой совет. Мы союзная держава. Треба, как родственники звернулись до Медведева. Выник будет. Я это отчуваю. Лариса, город Минск.
Я нагадаю, круглые сутки вы можете телефоновать нам. Наш минский номер 266-39-52. С вами Радио Свобода, темы дня. Политвязень Дмитрий Бондаренко, худшее за все, находится у следшем изоляторе на улице Володарского у Менску. Осудженного на 2 года тюрьмы координатора громадянской кампании «Европейская Беларусь» Дмитра Бондаренко, який сегодня раницей был доставлен у больницу для операции, вывезли оттуль у неведомым керунку люди у цивильным. Адвокаты экс-кандидата у президенты Андрея Санникова подали наглядную скаргу у Менский городский суд. Тем часом стало ведомо, что сегодня у ночи Санникова этапуют у Новополоцкую колонию. Удельники суполки «Революция» про социальную сетку закликают провести наступную акцию протесту у середу 27 липеня на центральных рынках городов Беларуси. Католицкая Беларусь развиталась сегодня с кардиналом Казимиром Свентком. В управу партии БНФ пришел лист о примусовом выселении партийных структур и структур громадского объединения БНФ «Адраджение» с офису по адресу Машерова 8 у Менску. У поведомления господарчего суду Менску говорится, что примусовое выселение будет отбываться 26 липеня у период помеж 10 и 15 годинами дня. Партия БНФ заявила, что не признает этого выселения законным, лечить это спробую политичной расправы над одной из наистарейших и наибольш массовых политичных сил Беларуси. До выселения партии БНФ с офису примеркованная акция «Развитание с сядибою». С нами на сувязи у Менску Галина Абакунчик. Галина, добрый вечер. Как проходит эта акция?
Добрый вечер, Юрась. Вы слышно сказали, что керовництву партии поведомили про примусовое выселение, але яны сказали, что не зганьбить себе тым, каб их отсюль выдаляли силой, не стали чакать гэтага выселения и нават не жадают спотыкаться с теми людьми, якія завтра намерваются прийти сюды. И они вырашили свести сами, хоть і сапраўды лічаць гэта незаконным, хоць лічаць гэта наступ на свабоду, на дэмакратыю, на грамадскую супольнасць Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў прамовах выступоўцаў, якія зараз прамаўляюць якраз у сядзібе партыі. Прамовіў Алексей Янукевіч, які кіраўнік партыі, які падкрэсліў, што гэта гістарычны будынак, дзе быў і выступаў Васіль Быкаў, Зенон Пазняк, вядомыя беларускія літаратары, дзе быў цэнтр культуры і цэнтр палітычнага жыцця, грамадска-палітычнага жыцця. Асабліва гэта яскрава праяўлялася ў апошнія гады, калі людзі прыходзілі на дапамогу тым, хто быў зняволены ў выніку акцыі пратэсту 19 снежня, як падкрэсліў Алексей Янукевіч, людзям нават не ведаючы, куды ісці, дзе шукаць гэты адрас, дзе можна пакінуць дапамогу, адразу ішлі сюды ў партыю, бо гэта было вельмі вядомае знакавае месца для многіх меншукоў. Менавіта гэта сталася адной з прычынаў, што ўлады вырашылі закрыць партыйную сядзібу дзеля таго, каб не было такой магчымасці, каб людзі былі дэзарыентаваныя у сваёй салідарнасці. Чым, як праходзіць акцыя? Значыць, зараз проста апошнія прыгатаўленні адбываліся, апошнія штрихи такие выносили с сядзібы некие речи апошние, столы, там некие паперы. И на развітанне вот подчас промову, до речи, пришел развітаться так само Владимир Некляев, Горка Стусев, Владимир Содоль, которые іншие вядомые люди. И вот после коротких промовов яны на стенах будинков ставят свои подписи. Так само активисты партии расписывают стены з таких бальонікаў каляровых, чырвоных, і дзе надпісы такого кшталту «Жыве Беларусь, БНФ яшчэ вернецца», мы скажам пра іх праўду. Партрэты малююцца, партрэты Кастуся Каліноўскага. Праз некалькі хвілін адбудзецца такое ўрачыстае зняцце сцягаў з флагштоку пры ўваходзе на будынак. І на завяршэнне, як паведаміў Алексей Янукевіч, на завяршэнне будуць забітыя цвікамі дзверы у саму сядзібу партыі для таго, каб ніхто не мог увайсці цягам ночы, як сказаў Рагор Кастусёў, каб ніхто не мог зрабіць тую правакацыю, яка адбывалася 19 снежня, калі пасля разгону і збіцця людзей раптам там апынуліся некія прадметы, якія нібыта паказвалі пра узброенасць тых людзей, якія былі зняволеныя, каб не было падобнай правакацыі тут. Ну, а яшчэ Рагор Кастусёў заўважыў такую рэч, што былі спадзяванні, што ўлады услед за адкліканнем пазову да нашай нівы, да народнай волі, якби хопіць, як ён сказаў, хопіць розуму не расправляцца з партыйнай сядзібай, аднак от гэтага не хапіла гартова ўладу. І больш за тое, цягам дня тут непадалёку дзяжурылі аўтазакі, як гэта сказаў Рагор Кастусёў, гэта падкрэслівае сур'ёзнасць намераў, тое, што не збіраюцца ступацца ўлады. Ну, такім чынам, завяршаецца гэта такая вельмі шчымліва развітальная гэта імпрэза. І тым не менш на аптымістычнай ноце, бо у сваёй прамове Алексей Янукевіч запрасіў журналістаў усіх прысутных прыйсці 25 жніўня, прабачце, на адрас Крапоткіна 93, дзе адбудзецца прэзентацыя новага офісу партыі ВНФ.
Я дзякую Галіне Абакунчык. Яна 18:22 менскага часу перадавала з месца, дзе пакуль яшчэ знаходзіцца сядзіба партыі БНФ. Там праходзіла акцыя развітання сядзібай. Паводле паведамлення ў гаспадарчага суду Менску, прымусовае высяленне партыі БНФ з офісу па адрасе Машэрава 8 будзе адбывацца 26 ліпеня ў аўторак паміж 10 і 15 гадзінамі дня.
Ці выратуе беларускія ўлады ад сацыяльнага выбуху, прыватызацыя і продаж актываў? Ці змянілася імавернасць атрымання Менскам замежных крэдытаў і інвестыцыяў на фоне зніжэння беларускага крэдытнага рэйтынгу? Ці можа Масква паводзіцца даволі жорстка ў беларускім пытанні на тле надыходу прэзідэнцкіх выбараў Расіі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» адказваюць з Лёндану Яраслаў Крывой, кандыдат юрыдычных навук, выкладчык Лёндонскай школы эканомікі, з Москвы Кирилл Коктыш, доцент Московского державного института международных отношений. Из Менску наместник старшины Бедана Громадянской партии экономист Лео Марголин. Ведет передачу Виталий Цыганков.
Пражский акцент в эфире хвилина у праз 8. Удельники суполки. Революция про социальную сетку. Закликают провести наступную акцию у сераду 27 липеня о 13 године на центральных рынках городов Беларуси. А после этого удельники суполки собираются настроиваться на проведение акции у субботы. Цитую организаторов. «Приходим на рынок, находим закрытые гандлевые пункты. Спочатку их будет не шмат, але некольки завсёды можно знайсти. Стоим каля их, небыто чакаючи открытия. Про спаугодины акция сконченная. Коли улады будут зачинять рынки, то сбираемся ля головного уваходу. У мэтах бяспеки не пляскаем у долоне», пишут организаторы. Мы разумеем, что шмат кто в этот час находится на праце. У выпадку поспеху будем проводить акции у субботу. Кажут модераторы суполки. У дискуссии на сайте суполки один из организаторов, Вячеслав Диянов, говорит про то, что у Воголя, цитую, будем переналаживаться на субботу, и заявляя про то, что у акции заявляется новая концепция. Поведомляется, что организаторы ведут перемовы с предпринимальниками, как ты подтримали акцию. За инициативой предпринимательского страйку у Серады выступил недавно один из лидеров предпринимальников Виктор Горбачев. А зараз публикация у газеты «Süddeutsche Zeitung», и она пишет про белорусские маукливые демонстрации. Белорусская оппозиция выпробовала новый метод протесту и жестко за это поплатилась, пишет немецкое выдание. С переказом публикации Юры Дракохруст.
У Беларуси, где режим, який идет на дно, агрессивно душит любую спробу демократизации, флешмоб стал основой культуры протесту, який, однако, является надзвычай рызыкоўным мероприемством. Противники режиму, домовившись загадзя в сетеве, сустракаются по серадах в центре столицы и молчать, пляскают в долоне, альбо включают звонки мобильных телефонов. Як правило, их арештовывают на протягу нескольких хвилин, не глядячи на то, что яны не обвещают политичных лозунгов. На Заходе на подобное громадянское неподпорядкование глядят одночасово с захоплением и оптимизмом. Оппозиция дейничая креативно, звертаючи на себе увагу, махчима ей удастся подорвать уладу Лукашенки. Однако хучей за все этого не отбудется, бо часто протестовать выходит всего пару сотен человек, которые рискуют свободой и будущиней. Але для большинства в Беларуси диктатор по-ранейшему является гарантом парадку и стабильности Украине. Евразвяз осуждает урад Лукашенки, однако не в змозе поуплывать на его. Демократичные партии Беларуси выпали с политического процессу, их лидеры находятся за кратами альбо покинули краину. Россия же оказывает на Минск уплыв, как кредитор, экономичный партнер и чалец мытного союза. Москва, як каршун, кружить над своим маленьким суседом и чакая, коли его почнуть распродавать. У той же час у Кремли затекавленная у стабильности Беларуси, где керуя хай нават слабый и залежный, але рашучий президент. У России нема демократии. И коли узникнуть сумневы, яна поклопотится об тым, каб и у Беларуси яе покуль не было.
Заглядом публикации у немецкой газете «Süddeutsche Zeitung» Юры Дракохруст. 22 липеня у Івацевіцкай калоніі Ваўчыны і Норы адбылося вяселле сябры выбарчага штабу экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева, актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава і Святланы Гарохавік. Павел асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі. Павел і Святлана пастанавілі не чакаць вызвалення, а пажаніцца ў калоніі. Гіна Студзінская пагутарыла Святланаю адразу ж пасля яе вяртання з калоніі.
Трое суток долготерминового спаткання, якія дозволяются поводле закону, сканчаются о 17-й године у понеделок. Але на сёння у Івацевіцкай калонии призначены санитарный день, и Светлане дозволили знаходиться там только до 10-й раницы. Вот что она расповела.
Меня сейчас забирали друзья. Кстати, очень здорово забирали. Шариками на машине с бело-красно-белым флажком.
Примите наши самые-самые щирые віншаванні. И расповедите, як гэта ўсё адбывалася? Ці сапраўды гэта было ўрачыста?
Это не было празднично. Это длилось где-то 3 минуты. Больше времени занял досмотр, пропуск. Мои родители были Пашин отец и свидетеля 2. Работница ЗАГСа произнесла короткую речь и поженила нас. Ну, это длилось максимум 3 минуты.
Марша Мендельсона?
Не было.
Ясно, что у Турмени нельга носить перстенки, але у перспективе будут у вас заручальные перстенки?
Ну, я думаю, да, когда Паша выйдет на свободу.
Светочка, а чему Паша не захотел переопрануться и был у Робе? Ты такая пригожая была у червоной сукенцы, такая урочистая, узнеслая. А что он так вот?
Там было очень все быстро, тратить время на переодевание. Мы подумали, что, наверное, в этом особого смысла нет. Мы разрешили поговорить с ним, родителям, свидетелям, где-то, наверное, минут 30. Мы пообщались все вместе с ним, постояли, потом нас вывели с территории колонии, потом я уже вернулась на свидание. Свидание было в здании, похожем на студенческий хостел. Там было, оказывается, 12 комнат, в которых родственники вместе с заключенными находятся. Кухня, двор, в котором можно гулять, комната отдыха, телевизором. Было довольно неплохо. Проверок никаких не было. Внимания к себе мы никакого за эти 3 дня, в общем-то, не ощущали. Вот в этом здании вообще перемещение ничем не ограничивалось. То есть можно было гулять, ходить ночью, днем, в любое время. В кухне там холодильники, микроволновка, плиты, посуда. Единственное, что там напоминало о тюрьме, это была решетка в дворике, которая закрывала небо. А так создавалось впечатление, что мы на свободе.
Скажи, что там еще одно веселье разом с вами было.
Да, было еще одно. У них то же самое, примерно, по такой же схеме.
Светочка, а настрой? Что он расповедал, как на угол там ему?
Он, как выразился, это очень плохой санаторий. Никакого давления он на себе не ощущает. Единственное, повышенное внимание. Его периодически зовут на всякие беседы. Со свидания ему не разрешили вынести продуктов вообще. Всем разрешили, а ему одному нет.
И на вот почастовать сукамерников.
Да, вообще ничего. И объяснили это тем, что Виноградов твои продукты испортит, и ты отравишь весь отряд. Вот это вот такая вот формулировка. Он говорит, что это, в принципе, по условиям там довольно нормально. Питание, говорят, одно из самых лучших вообще в колониях.
Может, дают контактовать с коллегами, которые так само политичные?
У них отряды отделены друг от друга сетками такими. Через сетки, вот через эти, можно общаться друг с другом. Он общается с Лобовым, с Францкевичем. Сказал, уже привезли к ним Мирзаянова, но он еще в карантине.
Теперь, кольки разу на год тебе будут дозволять вот эти долгие...
2 свидания в год. Мы планируем. Он напишет заявление на сентябрь. Просил передать всем привет. Спасибо за поддержку. Он отдыхает и копит силы для будущей борьбы.
Светлана Егорухович, гутарила Гина Студинская. З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Вушляков. На закончение этой частки программы еще раз тема дня. Политвязень Змитер Бондаренко, хучей за все, находится у следшем изоляторе на улице Володарского в Менску. Адвокаты экс-кандидата в президенты Андрея Санникова подали наглядную скаргу у Менский городский суд. Стало ведомо, что сегодня у ночи Санникова этапуют у Новополоцкую колонию. Удельники суполки «Революция про социальные сетки» закликают провести наступную акцию протесту у середу 27 липеня о 13 године на центральных рынках городов Беларуси. Католицкая Беларусь развиталась с кардиналом Казимиром Свёндком. У катедральном костёле у Пинску отбылась поховальная имша памяти кардинала.